изменяющийся, расширяющийся каждую секунду, и поэтому сказать, что-то там, где-то, как-то произошло. Да, есть какая-то вечная лила Господа, но не следует думать, что это какая-то скучная, банальная, повторяющаяся рутина. Ну, типа Кришна такой вот. Это можно сравнить, например, с хорошей едой. Да? То есть, когда мы с вами кушаем, да, однажды Бхактисиддханта Сарасвати Такура спросили, как вот этот просад? Он сказал, каждая ложка вкуснее, чем предыдущая. Поэтому, когда у нас есть некий аппетит, то пища перестает быть чем-то банальным. Помните, такой был фильм? Опять икра, потому что не было аппетита. И поэтому, когда мы говорим о сознании Кришны, должен быть некий аппетит соприкосновения с Богом. Когда есть аппетит, все становится вкусным. И у Кришны тоже, ему нужен аппетит. А аппетит приходит, первое, во время еды, и, во-вторых, это энтузиазм других. Да? Поэтому Кришна, он, будучи одним, вовлечен в целую игру. То есть Бог, ну, то есть, может быть, сидит там депрессивно, запереться где-то там в духовном мире, да, там, один. Но у Кришны не такая идея. А почему? Почему? Потому что ну, запереться от кого-то, ну, может быть, запереться от врагов, как сказано, да, что там от врагов можно поставить себе хорошую финскую дверь металлическую там, с хорошим замком, и тебе никто не вломится. И поэтому в этой точке зрения в своем мире Господь как бы заперт от материалистов, да, материалисты не могут в него попасть, с одной стороны. Но с другой стороны, понимаете, без материалистов скучно. Потому что нужно понимать, что в духовном мире, ну, как бы идет постоянная гармония, а это скучно. Ну, не потому что Господь такой вот он шалопай, а просто потому что все постигается на контрасте, поэтому Господь создал мир материи. И он создал мир материи, ну, как виртуальную игру, как большую, огромную, там, стрелялку компьютерную, многоуровневую, много таких игр, да, и вошел в них как великий программист, да, он, опять же, как учредитель этой компьютерной игры, стрелялки, там, да, там, составил там сисадминов, инженеров, иногда они тоже участвуют в игре, чтобы им скучно не было, там, боги, вот, там, до них уже демоны долезают, до их уровня, до их левела, да, они сидят на своем левеле, такие, типа, мы такие крутые, мы тут игрой управляем. А тут черти прорываются со всех сторон, ну, начинается кипиш. И у богов немножко тоже как бы в голове появляется, так оказывается, я тут не самый главный, оказывается, меня тут могут уволить, меня тут легко могут заменить, и поэтому в реальном мире нет незаменимых. То есть Господь, он может заменить всех и все. И иногда, когда сказано, что богов невозможно заменить, Господь сам принимает их роль. Поэтому, когда сказать там Шива, Брахма, Вишну, это божества, с другой стороны, их называют гуна-аватар. Нужно понять, что такое аватар. Есть такая книга, называется «Сиддхарта Самхита». Она, скорее всего, утеряна. Но на нее ссылается читание Махапрабху в науке о аватарах. Потому что такое наука о аватарах? Существует множество аватаров. Как Гарга Самхита описывает 6 типов только аватаров. Существует только 6 типов аватаров. Да? Ну, как бы... Парипурна – это полный аватар, то есть это сам Господь, то есть это источник аватаров или аватари. А вот остальные проявления Господа, там Господь в каждом атоме, Господь в каждой вселенной, Господь, из которого исходят все вселенные, да, потом там Господь на Вайкунхе, Господь, из которого, то есть, например, там Кришна, из него исходит Кришна черный, из него альтра-эра Баларама, из Баларама исходит вся духовная реальность, потом Баларама превращается в Маха-Санкаршану, становится частью Вайкунты, потом из Баларамы исходят все материальные миры, по сути дела, да, то есть, по сути дела, когда мы говорим, а кто источник всего, ну, как бы Кришна, но номинально это Баларама, его брат, который играет во Вриндаване роль его старшего брата, Бала, да, у него вся сила. И Кришна, он как делает? Он распространяется в Баларама, а Баларама распространяется вообще во все. То есть Кришна даже не нужно париться еще. Представляешь, да, вот? Я доверяю тебе, я это ты это я, короче, ты мой старший брат, вот, пускай с тебя все распространяется. Но при этом нужно понимать, что в этой функции Баларама функционирует за пределами лилы. То есть за пределами лилы он Маха-Санкаршан, он источник всего. Но в лиле он старший брат, они просто играют. И иногда между ними происходит конфликт. Там Кришна делает маленькие пакости Баларама, Баларама жалуется, что на маме Ешоде, что Кришна как бы, что я не виноват, Кришна это придумал. Кришна жалуется. То есть, с одной стороны, отношения Кришны и Баларамы могут показаться как невинные какие-то детские игры. Причем, как бы, Кришна еще, как бы, он любит делать маленькие пакости, например, там, забраться кому-нибудь в дом, сожрать все сладкое. Но если там сладкого нет, то разбить все горшки. Или написать кому-нибудь под дверь. Да, то есть как бы, типа там, у вас, представляете, да, там есть интервью с политическим лидером, этому политическому лидеру задают вопросы, этот политический лидер отвечает, там, журналисты, да, там, что можно говорить, что нельзя. А тут как бы у вас интервью с верховной личностью Бога, там, типа, что вам больше всего нравится в вашем детском облике? Ну, больше всего нравится мне писать по двери, там, воровать сладости, там, с девчонками тусить на дискотеках. Ну, вот. Ну, кому-то там по роже дать, но это так, не особо часто, потому что обычно все это плохо заканчивается, часто я сам по роже получаю, ну, иногда выигрываю, но не так часто. Мои преданные, как вы понимаете, это пастухи, как-то погнали наших городских, поэтому ребята как бы серьезные, поэтому могут и самого бюцать, поэтому я не особо как бы довожу дело до драки, очень редко. Ну, вот. Вы доводите дело до драки, очень редко. Вы получаете по роже, ну, иногда от своих любимых преданных, почему не получить. Ну, вот, там, типа, вас интересуют молодые девушки, да, в большом количестве, как бы, о чем-то. Вот. То есть, и вы такие, вау, это невозможно, давайте вернемся к Иисусу, он овцевод. Но у него тоже нелегальные отношения с девушкой, он же как бы не коровами, а овцами занимается, да, то есть, типа, ну, ничего нормально там, Господь может быть иудеем, там, жить в пустыне, быть овцеводом, вот, но тусить на Галуке Вриндавана с кучей возлюбленных, с кучей друзей он не может, да, почему? Это не может быть. А Бог не может быть корововодом, животноводом, он может быть только овцеводом. Ну, потом приходит какой-нибудь там придурочный масон и говорит, нет, он главный инженер, главный архитектор. Ну, понимаете, да, там. Но в целом, как бы, нужно понимать, что Брахма поклоняется только в Пушкаре и в Таиланде. Больше Брахма нигде не поклоняется. Почему? Потому что когда Брахма создал Вселенную, он сказал Нараде и своим сыновьям, будете праджапати, будете зачинать живых существ. А Нарада сказал, ну, не особо хочется как бы работать этим местом, зачинать живых существ, еще их воспитывать. Я лучше буду преподавать духовную науку. Брахма сказал, ты что, отца не хочешь послушаться? Я тебя проклинаю. Будешь саньяси, будешь путешествовать по всему миру. Тогда Нарада сказал, ну раз уж ты меня проклял, я тебя тоже прокляну, как саньяси, да, теперь. Ты, хоть и создал весь мир, тебе никто не будет поклоняться. Да, то есть ты создатель всего мира, но никто тебе не будет поклоняться. И действительно, Брахма создает весь мир, он инженер Вселенной, а у него постоянно какие-то проблемы, косяки, и ему никто не поклоняется, кроме как Пушкари. Опять же, в Пушкари есть храм Брахмы, потому что это место, где Брахма совершал яги. Но даже там Брахма, когда совершал яги, он, например, там, они не могли понять Шиву. Без Шивы ничего невозможно. Ну, как бы Шиву не пригласили, он пришел в форме Атматешвара, в форме такого какого-то садху, головы йога. Ему сказали, пошел нафиг отсюда, взять какие-то черепа, кости, ты что-то не подходишь. Тут приличные люди собрались. Ну, вот. И был замес, и потом Шива проявил свое величие и свою славу. А потом все поняли, ой, елки-палки, мы пытались сделать какое-то важное жертвоприношение, но без Шивы ничего не получится. Поэтому может показаться, что боги зависимы друг от друга, что как бы их все энергии связаны, это знаешь, как там левые, парламент правый, ну, как бы, то есть надо со всеми договориться. Но в номинальности Кришна говорит, я это все создал, я это все, в принципе, разруливаю. Да, и даже вот эти все войны, косяки там, между богами, демонами, это все тоже моя воля. Но я просто отпустил это на самотек, потому что я дал всем свободу творческую. Да? И творческая свобода заканчивается. Надо поставить там, на работе камеры, надо там что-то отжать конкурентов, надо, людям не хватает. Ну, чего-то в этом мире, и они хотят в этом материальном мире что-то сделать. И что делает Господь? Но он пользуется этой игрой, и он приходит сам в эту игру, играет, но он не является тем игроком, хотя он получает полное счастье, удовольствие от игры, все время слушает с утра, как читание Махапрабху. В детстве там два вора пришли к нему, там типа, а ему дарили всякие украшения, эти воры увидели украшения и подумали, надо этого ребенка выманить, украсть. А на самом деле читание Махапрабху хотелось прокатиться по Навадвипе. Эти воры сказали, типа, мальчик, хочешь конфетку, там, иди, иди ко мне на ручки, там, садись ко мне. Ну, типа, мы такие хорошие, с ребенком играем. И эти воры думали, ну, выйдем за город, снимем украшения, там, бросим ребенка. Вот. Но на самом деле получилось так, что эти воры постоянно кружили вокруг дома Джаганнатха Миши. То есть они выходили, выходили на умные улицы, понимали, вот что-то нас заметит, надо идти дальше, надо идти дальше. Ой, что-то мы опять к дому пришли, пойдем-ка в эту сторону. И, короче, таким образом ребенок, понимаете, катался на этих ворах по Навадвипе, давал всем даршан. Ну вот, и воры каким-то образом испытывали невероятное блаженство, предвкушение богатства, сокровищ. Но потом, когда они уже там в третий или четвертый раз вышли прямо в дом и немают, они положили ребенка и убежали в страхе. И когда родители побежали, о, мы тебя искали, мы думали, что тебя похитили. Он, немай, хитро улыбаясь, сказал, я просто отошел куда-то, заблудился, на два добрых человека меня вернули домой. Да? Ну, то есть, и действительно, кстати, в этот момент эти воры, они испытали величайшее блаженство, сослужив Господу. Есть еще интересная история про воров, да, что когда лейтенант Прабу, уже будучи в зрелом возрасте, тусил по Бенгалии, и где-то там, то ли на окраине какого-то Шантипура, ну, в общем, где-то там рядом, в общем-то, лейтенант Прабу решил затусить вместе с преданными, но его увидели бандиты, была банда бандитов, которую возглавлял один падший брахман. Этот падший брахман имел острый ум, лидерские качества и создал маленькую группировку, которая там грабила паломников и туристов. И увидев лейтенанта Апатхуту, этот брахман сказал, ну что ты на нем столько украшений, а лейтенанта там какие-то драгоценные камни на пальцах, в общем, такой был одиозным очень персонажем, что он был рано. Инкарнация Баларама, я сказал, у этого здорового парня, Аватхуты, у этого саньяси слишком много, ну, типа, золотых колец на пальцах и драгоценных камней. Я так прикинул там, что если просто мы его грабанем, нам денег хватит до конца жизни. А то мы промещаем там мелким каким-то разбоем, а тут как бы какой-то саньяси. Ну, я предлагаю вечером напасть на их дом и грабануть их всех. Вероятно, у них там какие-то нахаманские вечеринки, оргии, там что-то они поют, орут. Что-то странно, они как-то хотя вечером преданные собирались, мы, кстати, пели киртан. Ну, и бандиты говорят, ну, надо готовиться как бы к налету, надо серьезно готовиться. Ну, вот, что будем готовиться? Ну, давайте начнем отслеживать. И вот они там где-то в кустах, в засаде там. А дом был на самой окраине. Они такие, о, классно, мы их высадили, на окраине дом, никого соседей нет. Вот, а преданные специально как бы затусили там у кого-то дома на окраине, чтобы ну, никому не мешать. Но при этом они пели экстатический киртан. И, конечно, бандитам казалось, что музыка, крики, ну, вероятно, там бухают какие-то там, ну, вероятно, там тетки, и бандиты сидели. И они слушали этот киртан. И почти постепенно их сознание очищалось. Но не в такой степени, чтобы предаться. Да, и вот они решили сделать налет. И вот они пошли, как нормальные герои всегда идут во вход. Пошли там через какие-то кусты, кто-то наступил на острые колючки, кому-то задницу колючки, там какие-то муравьи, термиты. В общем, как бы их там все искусали, они сбежали, сказали нет, все. Ну вот, брахман сказал, ну мы просто плохо молились богине Чанди, богине Чанди, Кали поклониться. Ну вот, перед вылазкой на как бы черное дело нужно все равно поклониться черным силам. Давайте. Вот они устроили там Калипуджу, Киртан там. Там буклишко предложили ей, ну, думаю, ну все, вот мы поклонились, теперь должна быть удача. Опять что-то полезли, опять какой-то кипиш. Вот так вот несколько раз. И они уже все, как бы, вот сидят в засаде уже несколько дней, слушают киртан, там, и богине Кали поклонились, и там какого-то козла в жертву принесли, и жертвенное вино выпили. И что-то выпили жертвенное вино, заснули. Ну, вот, что-то проснулись все, как бы, с перепоя, типа, нет, нельзя выпивать столько жертвенного вина, надо по чуть-чуть, а мы просто напились. В общем, короче, каждый день у него был такой когнитивный диссонанс и такой мастер-класс работы над собой. Вот. И вспомнили про веты, и про жертвоприношения. Ну, и, короче, но на самом деле, они просто слышали киртан преданных, и каждый день они слышали святое имя, но эта вибрация святого имени проходила через их сознание, потому что они понимали, что у этих чуваков есть какие-то сокровища, и вот если мы обретем эти сокровища, нам на всю жизнь хватит. И в конечном итоге закончилось то, что они уже собрались напасть, и вдруг они увидели, что вокруг этого дома стоит армия ваноров-обезьян из Рамаяны. Широкогрудые обезьяны с палицами, с мечами, со щитами. И они увидели, что выходит Рам Лакшман. Лакшман выходит. И спрашивает, все нормально, Хануман, все хорошо. Представляешь, такой дежавю, такой увидели бандосы. То есть они подумали, только мы грибов поели, то ли еще что-то. То есть мы думали, что это... И вдруг они поняли, что в этом доме присутствует какая-то божественная, нереальная сила, ее охраняет высший мир. Они увидели Ханумана, они увидели Лакшми. Это инкарнация читать, они Нитянанда правда. Нитянанда просто показал свое величие, да, я Рама, я Кришна, я то и все. Вот. И на следующее утро они, не спав всю ночь, в полном шоке пришли и предались. Они предались стопам Нитянанда правда. Нитянанда правда сказал: вы классные чуваки, вы банда? Они такие: да, мы банда. Он такой: ну типа ладно, будете музыкальной бандой. И они переквалифицировались с этим прахманом на киртан. И закончилось тем, что они стали суперпопулярными киртанистами. И их, как, ну, как бы, все бандусы освоили, кто Байдан, кто Караталы, святые имена. Их везде приглашали, они стали звездами бенгальской музыки. Им постоянно, ну как бы, был везде почет, еда, ну понимаешь, да, там, святые. Они все стали святыми. И этот брахман, который был, по сути дела, ну как бы падшим брахманом, главарем бандитов, да, собрал этих разбойников и сделал музыкальную группу. Вот. На самом деле это вообще такой там, не знаю, удивительный сценарий для какого-то фильма, да, где бандиты становятся музыкальной группой. Банда, бэнд. И все это реальные истории. И все это обладает крайне сладостной природой, просто слушать об этом приятно. Да, то есть сказать, это правда, неправда. И в этом смысле Бхактивинода Такур говорит в своей Кришна-самхите очень важную вещь. Он говорит, что не следует считать деяния Господа историческими или вымышленными. Потому что назвать какое-то историческое влияние, это можно там, в таком-то году объявили войну, в таком-то году произошло то-то, там Юлий Цезарь в таком-то году перешел Рубикон. Да, но даже по тем временам, да, сейчас немножко, по тем временам представить, что там Юлий Цезарь там построил какой-то огромный мост, или там римляне приплыли в Англию. Это, ну, как бы, это очень такая, ну, это очень такая, как бы, вау, нереальная для того времени штука. А как можно представить Господь, который источник всех планет и Вселенной, как это можно считать историческим? Это не историческое, это программист вмешался в код своей, может быть, историческим. Но с другой стороны, если бы сказать, ну это просто сказки, понимаете, это просто придуманные сказки. Это очень хорошие мифы, как люди говорят. Религия – это очень классный миф. Это, знаете, как вот как «Властелин колец», это вот такая вот мудрая история, которая учит людей. Вот эти вот там греки придумали там богов, а индусы придумали Кришну, там евреи придумали Христа. Ну, вот. Ну понимаете, да, ну как бы, ну надо же сказать такую вещь, на этом неплохие католическая церковь неплохо заработала. Да? То есть люди зарабатывают на хороших историях, но Господь сам по себе это не история, это не миф. И поэтому Шопенгауэр, он очень важно сказал, а как относиться к сказкам? Представляете, там, вот нам кто-то рассказал сказку, что через 100 лет у людей будут какие-то квадратные коробочки, которые они будут прикладывать к голове, они в этой коробочке могут и читать, и смотреть, и писать. Ну, как-то в коробочке можно читать, смотреть и писать, что дураки, что ли. Но сейчас коробочка, которая называется мобильный телефон, она все это выполняет. И еще 20 лет тому назад это было неочевидно. Я помню, был хороший такой фильм «Iron Sky», где там нигер попадает к фашистам на Луну, и он такой, типа, что у тебя в руке? Он такой, говорит, ну, показывает на мобильный телефон, говорит, это компьютер. И фашист говорит, это компьютер? Посмотри, вот компьютер, показывает такое здание огромное. Какие-то вращаются, да, помните, да, там первые вычислительные машины. То есть вот это все можно упаковать вот сюда, еще можно подключить ко всему. И, в принципе, на самом деле эти идеи, которые берут люди из мира технологий, почему я говорю, что это магические идеи, а не из нижних миров? Потому что это очевидные вещи, что все взаимосвязано. Каждый человек взаимосвязан, там, организации, понимаете, да, нет, ничего не взаимосвязано. Просто вопрос, как это сделать, с помощью какой технологии это сделать. Там какие-то жидкокристаллические кристаллы. Как взять прану? А прана – это электричество. Как взять прану? Где накопить прану? Как вы думаете? Почему мы, когда говорим об алхимии, металлы передают энергию? Какие батарейки? Литиевые? Кремниевые? Понимаете, да? То есть, оказывается, кристаллы содержат огромное количество энергии. И вот, когда мы говорим, а что передает энергию? Растения, кристаллы, и мы такие, понимаете, да, потому что мы вообще не понимаем мир. Вот, читайте Карлоса Кастанеды, да, где Дон Хуан объясняет своему ученику, как устроен мир, да, И мы понимаем с вами одну такую важную вещь, что нас вообще мироустройство никто не учил. Это невыгодно. И это с одной стороны, а с другой стороны, что наши родители это понимают. Вот в особенности там постсоветские люди, да, то есть это вообще, ну, как, вот, что такое постсоветский человек? Это просто подопытная обезьяна. Ну, не более чем.
Можно сказать, что Господь таким образом играет с человечеством, не давая постоянно, как бы вот сейчас почти, вот суть кванты там почти, вот там почти сейчас. И постоянная истина ускользает куда-то. Или она размывается.
Нет, смотри, ты должен понимать такую вещь на других, в другие эпохи, в других цивилизациях есть гораздо более крутые технологии с точки зрения там, квантов и всего. Там всякие рептилоиды, они там вот эти РНК, ДНК, они, возможно, даже могут там пересаживать души в другие тела сами. То есть клонирование и все прочее. То есть не в этом дело, просто иногда Господь дает эти знания целым цивилизациям, но чем больше цивилизация обладает знанием, тем больше она отдаляется от Бога. Потому что, обратите внимание, все равно идет фишка, что мы типа боги. Вот этот фильм «Дюн», который показывают, почему глобалисты снимают все эти фильмы, опять же, это конспирология, нужно понимать, они показывают фильм «Дюн», что есть какие-то иерархии во Вселенной, которые становятся богами. То есть идея какая, смотри, я бог, а ты какой-то там, я Робинзон Пятница, понимаешь, да, то есть, и чтобы мне быть Робинзоном, я должен как бы Пятница, ну, как бы вот Пятница, это вот мой как бы такой вот, ну, товарищ, который меня там убирает мою хибару, а я буду показывать ему какие-то вещи, владеть этими вещами, показывать ему там, чудеса. И поэтому в сегодняшней современной цивилизации человека нужно отдалить максимально от Бога. Либо дать ему... А как человека отдалить от Бога? Дать ему супер примитивную идею Бога. Потому что если что-то начнут запрещать, ты будешь это учить. Если тебе скажу, Бог это какой-то там чувак с бородой, которого там убили, потом он воскрес. Но в целом, все, власть от Бога, я от Бога. Ну, что, хочешь верить в Бога, тебе же никто не мешает. Иди молись. И в этой связи нужно понимать, например, в российский кодекс 18 века предполагал за альтернативные религиозные идеи конфискации всего имущества. То есть это был почти 19 век. И только в какой-то момент технической революции они решили переобуться, они решили вообще Бога исключить. То есть сначала мы дадим людям какого-то примитивного Бога, а потом вообще его исключим. Но если посмотреть на даже те же античные цивилизации, они в той или иной степени, там, греки, римляне, понимаешь, да, то есть это постведические цивилизации, у них все равно было там Олимп, гора, гора Меру, множество управляющих богов и так далее. Но понимание не Вселенной, а понимание того, что за пределами, что Господь находится за пределами Вселенной. Например, ты такой, изучаю, типа, компьютерную игру, можно кое-что понять о программисте. Кое-что, да. Ну, то есть мы же смотрим на этот мир, мы говорим, вау, божественный закат, вау, божественный восход, вау, как здесь все божественно взаимосвязано. Вероятно, тот, кто это замутил, это не какой-то большой взрыв. Но тебе говорят, не, чувак, там две гранаты, знаешь, наперсток гранаты, круто, там, какая левая, правая, что такая, смотри, большой взрыв. Но нужно понимать, что в любой обмане должна быть истина. И поэтому, ну, как вот рождается человек, да, там, мужчины, женщины совокупляются, происходит некий взрыв, некий оргазм, некий экстаз, смешивается там их начало, мужское и женское, проявляется жизнь. Опять же, она проявляется из какого-то там эмбриона. И в Гарба Упанишад, есть такая Гарба Упанишад, на самом деле о эмбрионе, развитии жизни описано в разных священных Упанишадах. Причем это было написано тысячи лет тому назад, и ученые пришли к выводу, потому что все, что там описано, ну, вот, представляешь, там формирование зародыша, там, на каком этапе формируются там зубы, кожа, там форма сознания. Это все описано в Писаниях. Я тебе задаю вопрос, как бы могли ли приматы это сделать? Ну, то есть, да, ты берешь Упанишад, и просто когда индусам говорят, вау, в Махабхарате описано клонирование, а индусы говорят, так а у нас в нашей культуре и клонирование, космические полеты и там связь, это все есть. То есть, понимаешь, в отличие, там, ну, нам кажется, что это сказки, но там христианская цивилизация, и опять же, я не критикую, я просто поставлю факты. Это какие-то там ослы, валы, какие-то там Ближний Восток, куча верблюдов, понимаешь, да? Как бы, и это вот мы должны в это верить.
Да,
и нужно понимать, что это, в принципе, ну, что даже те же там викинги, славяне имели гораздо более развитую духовную культуру, но ее как бы снесли, понятно, она была постведическая, мы не говорим, что она была идеальная, ее снесли и демонизировали. Так же, как там Александрийская библиотека. Ее просто добрые христиане подожгли. Почему? Потому что Александр Македонский была какая идея. Ну, тогда же не было там Гугла. Александр Македонский сказал, ну, мы создадим Гугла. Мы соберем книги, все писания, все научные духовные книги со всего мира, сделаем в Александрии, в Египте библиотеку. Правильно? И что сделали христиане, в первую очередь? Они ее сожгли. Почему? Потому что, чтобы человек поверил в христианскую идею, он должен быть, ну, там, крепостным. Ну, понимаешь, это же нужно понимать, что никто из правящего мира сам этому не следовал. Поэтому, если там посмотреть Эрмитаж, посмотреть все там масонскую символику, всех этих Екатерин и так далее, нужно понимать, что, во-первых, они плохо говорили по-русски, во-вторых, они сами как бы особо об этом не парились. Может, там уже было. То есть правящая элита, она всегда имела, ну, как бы другие парадигмы. Она всегда понимала, что, как сказал Остап Ибрагимович, религия – это опиум для народа. Ну, вот. Но дело в том, что народ без религии еще хуже, еще дурнее. И вот когда пришли на смену коммунисты, большевики, и они как бы отпустили лямку и стали просто уничтожать людей, там, монахов, ну, они не уничтожали каких-то там, иерархи сами разбежались, они уничтожали мыслящих людей. Обратите внимание, что наш постсоветский союз – это постоянная зачистка мыслящих людей. Мы сейчас даже не говорим про там каких-то религиозных, просто людей. То есть, почему? Потому что любая революция, что китайская, хубибиная, там, прийти и убить всех в очках. Ну, понимаешь, читать умеешь, значит, ты уже враг. Ну, как Северная Корея, обрати внимание. И это как бы в этом мире, это даже сейчас происходит. Но есть еще более тонкая трансформация. Дать человеку знания, отравить человека знания. Понимаешь, да? Взять человеку знания и сказать ему, вот это так, вот ты знаешь, как эта батарейка делается, и поэтому ты знаешь весь мир. Но это совершенно не так. И поэтому мы понимаем, что в сегодняшнем мире мы имеем крайне абстрактные представления не только о мире материальном, да, а о Боге вообще никаких представлений не имеем. И вот когда мы говорим, что такое сознание Кришны, представляешь, в чем фишка сознания Кришны? Это не просто какие-то красивые истории про какого-то Чайтанью, да, это идея того, что Создатель, представь себе, Создатель всего, в том числе и духовного, потому что мы только рассматриваем его с материальной точки зрения, а он же Создатель всего. Понимаешь, да? Ничего кроме его не существует. Там хасиды в восторге поют, нет никого, кроме Бога одного. Тогда вопрос, кто ты такой? Понимаешь, да? Тогда вопрос к мусульманам, а если Бог создал геев? Ну, то есть ты задаешь просто им тупой вопрос. О, вы считаете, что там геи, там те, третьи, пятые, это плохо. А почему Бог их создал? Правильно? Аллах должен был сжечь прямо на этом. И скажут, это все шайтан. Значит, шайтан имеет больше полномочий, чем Бога. И поэтому масоны, они говорят о падшем ангеле. Да? Но у Бога есть просто геймплей. То есть в этом материальном мире, да, в тюрьме есть уголовники, понимаешь, да? В тюрьме есть тюремное начальство. Это тюрьма. И рассматривать тюрьму как модель бытия нельзя, потому что тюрьма – это очень узкое место для очень определенной группы людей. И эта тюрьма нужна, чтобы отделить ненормальных от нормальных. Но при этом, как ты сам говорил, мы с тобой беседовали, да, что эта тюрьма не создана для того, чтобы уголовники стали еще хуже. Потому что так может показаться. На самом деле, эта тюрьма – это место трансформации у нас там. И поэтому Господь, Он создал эту тюрьму удивительную. И Он сам в этой тюрьме играет. И обрати внимание, что у тебя есть вот тюрьма Малибу, да, с видом на море. Есть тюрьма какая-то более ограниченная, да, то есть, ну, как бы в разных жизнях, в разных. Но суть состоит не в том, в какие обстоятельства ты в этой тюрьме попал, а суть, какие ты выводы делаешь. То есть ты растешь духовно, ты трансформируешься, понимаешь, да? Ты стал лучше или ты стал хуже. Я понимаю, что в каких-то своих моментах, когда у меня в жизни там были какие-то деньги и власть, я становился хуже. Ну, не намного хуже, не во всем хуже, но если вот так вот проанализировать, какие у меня самые такие были прорывные там годы в жизни. когда не было бабок, когда я сидел там на бабах, но я при этом, у меня был духовный поток. Понимаешь, да? Да, потом у меня был какой-то там вейкап, подъем, но я опять же, я тогда уже понимал, что если я вот сейчас войду вот в это состояние заработка денег, чисто ради денег, я никогда оттуда не выйду. То есть у меня очень четкое было понимание, что я не могу, ну, как бы я должен что-то делать по своей природе, да, то есть я не могу сидеть у мамы на шее, да, но я понимал прекрасно, что если я не начну что-то делать ради какого-то духовного прогресса, я просто буду деградировать. И Господь, вот Вселенная мне ответила. Поэтому я говорю, что, ребят, всегда, смотрите, Вселенная всегда отвечает. Господь, Он всегда дает тебе фидбэк. Он всегда тебе помогает. То есть не было случая. Вот вчера к нам приезжали преданные, очень классные, семья, там, жена, двое детей, муж, без английского языка. Они попали в Америку, в Калифорнию. Вот. И мне прямо даже, когда я первый раз увидел, я чуть ли не заплакал. Я думал, ну у нас просто некуда их пригласить в жизнь. Но если бы у меня была, ну, как бы, ну, такая возможность, скажем, да, я бы сказал, ребят, доживите здесь, вот, да, вот вам 6 месяцев на развитие. Очень классные, преданные. Но пока они еще совсем такие начинающие. Но это не важно. И они, а вчера принесли ко мне подарок, да, они купили там носки. Ну, понятно, для них там, там эти 10-20 долларов, это, ну, как бы это деньги для них. Я понимаю, что такое херачить на стройке, когда у тебя жена, двое детей в Америке, да. Заплати 2000 за аренду, заплати 1000 за еду, за бензин. Надо, ну, надо много денег зарабатывать. И я подумал, вот эти люди, да, они пришли с каким-то даром. Ну, они принесли мне носки. Кстати, я их тут же одел, теплые, зальпаки, шерстяные, хорошие, дорогие носки. И я подумал, как, во-первых, я подумал себе, мне какие-то нужны носки. И мне носки пришли. Я подумал, что я могу дать этим людям? Ну, конечно же, знания, внимание, общение. Я пошел и нашел четки из коровьего говна, купил очень классные четки из коровьего говна, и подумал, ну, эти четки я никому не подарю, буду сам носить четки из говна. Одни подарил родители, другие буду носить сам, типа, прикалываться, вот у меня четки из говна, я верю в говне, ну, это божественное говно. И я отдаю эти четки им, потому что я отрываю от сердца что-то, что мне очень дорого, потому что, когда люди... От души делают тебе что-то, маленький какой-то подарок. Ты не можешь, ну, не ответить взаимностью, любовью. Да, у меня, может быть, нечего будет дать, но они бы не обиделись. Да, я не мог им дать там $100 или там, $20. Это было бы неправильно. Да, я должен дать им что-то духовное. Я подумал, вот эти четки из говна, ну, я куплю себе еще одни. Ну, вот, говна не жалко, как бы. Кстати, Шьяму напишу, там есть на выставке эти четки из говна, чтобы купил. Полностью напомни мне. Четкие из говна. Я знаю, где они продаются на выставке. Но просто меня они очаровали. Они очень классные, очень красивые. Одите. Четкие из говна есть с собой?
Нет.
Чего ж ты нет? Я же тебе сказал, носи их.
А я ношу.
Постоянно должно тело. Тело должно. Показывал, да, хвастался. Ну ладно, ладно. Я шучу. И понимаете, то есть, и когда мы говорим, говна не жалко, или да, это все говно, или... И мы понимаем, что в принципе Кришна то же самое. Ты приходишь, предлагаешь Кришне какой-то листок, какую-то воду, и Кришна, он не может не ответить. Это природа Бога, любовь. Да, и что он тебе дает? Он тебе дает себя. Он дает себя... А, да, да, если купить четки из говна. Но они продаются на выставке, там, где наш купол стоял. Наверное, выставка уже закончилась. Ну, вот, поэтому... Посмотреть, если они где-то есть. Вот. Ну, понимаешь, да, то есть Господь, Он дает себя, свое святое имя, Хари Кришна Махамантру. И мы думаем, представляете, вот в этом мире ты вот находишься, вот ты не можешь выбраться из этой компьютерной игры, но вдруг тебе Кришна дает универсальный код. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама. Просто повторяя это святое имя, ну, не просто, а развивая веру, ты сможешь выбраться из этого мира. Представляешь, да, то есть ты из этого мира выбраться невозможно. Кришна сам сказал, Бхагавад-гите, мама моя, брат моя, мою софтину вот хакнуть никто не может. То есть хакнуть ее невозможно. То есть здесь просто законы кармы. Ты всегда получишь то, что ты должен. Но если ты хочешь хакнуть по моей сладостной воле, я даю тебе себя, святое имя, смотри, чувак. Все, Бог. Понимаете, да? И в этом есть удивительное, потому что когда говорят, там, Иисус там отстрадал за твои грехи, а дальше что? Или он там задним числом мне высылает счет, или как вообще. У байкеров, мотоциклистов, у них есть такая майка, там, типа, если ты видишь эту надпись, значит, твою девушку сдуло ветром, да, или там, если ты это самое, да? Ну, как бы, если бы я не грешил, Иисус тогда бы умер напрасно. Действительно, да, то есть, так-то я грешу, почему? Потому что Иисус, как бы, а так-то Иисус, как бы, парни казнили, убили напрасно, а так вот за мои грехи. Олег, точку. Вот, поэтому на этой радостной ноте, о чем мы можем сказать? О том, что в сознании Кришны Господь дал нам удивительную подсказку, дал нам себя. И Он открыл нам лилу своего рождения. И нужно понимать, там, 100 лет назад это было невозможно в той же Раше, в Советском Союзе, да, там, 20-е годы, где всех жестоко убивали, рушили целую систему. 50 лет тому назад это было бы невозможно. Первые кришнаиты сидели в тюрьме. Но сейчас это возможно. Это удивительная фишка, друзья, то, что, я прошу прощения, просто еще индийский насморк не прошел, что сейчас это все возможно. То есть именно сейчас, вот, ну, я просто говорю, там, window of opportunity, да, то есть вполне возможно, через какое-то время может долбануть какую-то бомбу, может быть, blackout, и вся эта технология на какое-то время закончится. Ну, к примеру, да, я не говорю, что это произойдет, опять же, не пугаем никого, но я просто вижу, что мы четко понимаем, что свой beginning, middle, end. Может быть, наша жизнь закончится, блокаут в голове произойдет. Вот. Но сейчас эта возможность есть, и нужно быть совсем дураком, чтобы от нее отказаться. Ну, разменять ее на какие-то там, семейное счастье. Я буду сидеть на холме, у меня будут деньги. Понимаете, да? Я закроюсь от всех. В Беверли-Хиллз поставлю пулемет. У меня будет свой собственный негр, который будет убирать за меня мое говно. Я буду счастлив, понимаете, да? Ну, как бы, ну, понимаете, то есть люди же, они к чему стремятся? Они рисуют себе крайне ограниченную картину счастья. Ну, то есть вот если взять человеку и сказать, вот тебе краски, кисточки, нарисуй свою картину счастья, да? Помните, как золотой теленок, там, Шура Балаганов, 72 рубля 56 копеек. То есть он посчитал свое счастье, что мне для полного счастья нужна там машина, квартира, дача, девушка, там, это. И мы понимаем, что это, в принципе, необходимые вещи. Но мы понимаем, да, что если бы это стоял эквивалент счастья, люди бы не были до конца счастливы в этом мире. Да.
Можно ли сказать, что Кришна предлагает для воссоединения, ну, когда он говорит о воссоединении со мной, он предлагает что-то нечто гораздо более насыщенное и более приятное, чем что-либо мог бы человек вообще выдумать в этом материальном мире, например, даже какие-нибудь 15D, симуляции какой-нибудь там супер игры, ну, с очками виртуальными.
Ну, смотри, поскольку мы с тобой как-то в какой-то степени к этому имеем отношение, то мы говорим, как человек всегда хочет расширить свои чувства. Ну, что такое там интернет? Расширение чувств. Да, вот я сижу там вот, в Америке, общаюсь там с Россией. Классно, классно. Но нужно понимать такую вещь, что это все равно расширение виртуальных чувств. И все говорят, ну, мы вот сейчас тебе ставим там в задницу какой-то датчик, там будем тебе посылать токи, подключим тебе датчик к языку, ты будешь чувствовать мороженое. Мы можем полностью симулировать себе офигенский секс, да, мы можем полностью симулировать тебе твои гормоны, эндорфины, ты будешь испытывать счастье. Но нужно понимать эту вещь. Это все является работа с твоим искусственным интеллектом, который воздействует на твои внешние оболочки, хотя очень тонкие. Но атма, душа, это очень важная идея, и люди не могут ее понять до конца. Ты не есть это тело, а это значит, ты не ум, ты не чувство, ты не гормоны, ты не эндорфины, ты даже не тонкая ментальная составляющая, которую, в принципе, уже как-то демоны поняли, можно манипулировать. То есть твои виртуальные оболочки можно манипулировать. Единственное, что полностью защищено, что невозможно хакнуть, это душа. И вот этот код Хари Кришна Махамантра – это пробуждение души. А все остальное – это так или иначе условие твоего… А нужно понять, что ты уже в виртуальной симуляции, ты уже виртуальный аватар. Ну, просто сейчас тебе говорят, там, а мы сделаем прокачку этой игры без Бога. Ну, по сути дела, вся же идея такая. Ты можешь быть счастлив без Бога. В чем идея демона? Мы создадим тебе метавселенную, тебе не нужно работать. Ты будешь в ней получать криптотубрики, и за эти криптотубрики тебе будет посылаться резиновая пицца. А когда мы поймем, что ты уже как бы в этой криптовселенной нахер не нужен, мы тебе как бы как собаке дадим усыпляющий укол, и ты сдохнешь как бы. Вот это, мы сделаем это все настолько классно, что ты сам за этим уколом придешь, сам сдохнешь, а еще будешь счастлив. Ну, вот, то есть мы тебя ограничим в каком-то псевдопространстве, мы тебя оцифруем, ты будешь своей рожей платить за покупки и радоваться, ну, вот, понимаешь, да, что ты сажал шоколадный батончик с тараканами, вот, и что у тебя есть какая-то, там, тебе дали какую-то пайку, ну, понимаешь, да, то есть, ну, как бы вся идея демонов состоит в том, что ограничить твою свободу, да, симулировать тебя в какой-то вещи, и при этом, как бы, ну, как бы полностью лишить тебя забвения, полностью, полное забвение. И я тебе задаю такой вопрос, а мы можем, есть такой Роберт Виола, который называется, ну, я не помню, но у него такая идея такая, что если на тебя напал тигр, есть два варианта. Первый – бегать от тигра, второй – там сражаться с тигром, вряд ли у тебя хватит сил. Или третий – это запрыгнуть на тигра. Поэтому у меня такая идея, ну, давайте запрыгнем на тигра. Раз уже мир идет к технологиям, давайте максимально выберем те технологии, которые мы можем использовать для продвижения сознания Кришны. Например, будем вещать через там Zoom или интернет.
Можно ли сказать, что в идее матрицы, допустим, да, если тебя подключают там, к чему-то, и вот матрицы, допустим, ты так, физически какие-то батарейки используешь, можно ли сказать, что душа – это вообще невероятный источник энергии?
Да, конечно, конечно. Смотри, да, душа – невероятный источник энергии, вопрос какой? То есть мы можем сказать, что может человек вырабатывать электричество? Может. Хотя педали, ты будешь вырабатывать электричество. Может вырабатывать там негативные эмоции, это что же энергия, негативные эмоции? Да, можешь. Понимаем, что концлагерь – это страдания, эмоции, так называемые, гавах. Та энергия, которой питаются какие-то инфернальные сущности, страхами, да, там еще чем-то. Поэтому ты можешь вырабатывать электричество, ты можешь вырабатывать страхи. Вот. Но душа может вырабатывать абсолютное блаженство. Это, помнишь, да, ну, та же идея фильма «Матрица», когда Нео обретает некое просветление, и он уже там останавливает пули, потому что он уже, ну, как бы это на самом деле же такая химическая, персональная идея, когда человек доходит до такого уровня, что он уже не подвластен софтине. Понимаешь, да, вот эта вот стена, это текстура. Но ты можешь проходить через стену. Ты человек, что ты, в каком случае, есть даже патент прохождение через стену. Вот так. В йоге это объясняется, что ты достигаешь как бы, ну, определенного уровня сознания, и ты уже становишься, скажем так, более грубой софтиной. Что тебя останавливает? Меня всегда интересовало в Махабхарате, как там в них попадала куча стрел, и они жили. Знаешь, какая фишка? Прикольная фишка. Чем меньше ты боишься, то есть убивает людей страх. Вот есть такие люди, там Кутузов, у него там было две пули в голове. То есть убивает людей страх и шок. Поэтому в боевых искусствах, чем больше ты расслаблен, ну, в определенном состоянии сознания, там, через тебя стрелы проходят насквозь. То есть, понимаешь, да, у тебя есть какой-то даймидж, но у великих воинов он был минимальный. И есть чувак в интернете, которого протыкают шпага, ему пофиг, швейцарец. Прямо в интернете человека протыкают шпагу, и говорит, как так? Вот человека протмешь шпагу, и он умрет, а он в специальном состоянии сознания. Он говорит, я это через медитацию получу. Представляешь, тебя тыкают шпагой, а ты живешь. Вынимаешь из себя это.
Ну, или вот эти вот суперудары, которые наносятся там одним пальцем, да, там человек там летает, встал.
Там. Мне, кстати, подогнали книжку на них. Вот я тебе покажу. У меня есть книжка по Марку. Я скоро ее переведу и выложу.
Ну, я к тому, что это же энергия откуда-то берется. И,
ну, ты как знаешь, вот, например, там можно сражаться с роботом, а можно даже тумблер его отключить.
Ну, и может, эти глобалисты роют как раз, где, как научиться вот этот источник энергии брать из души или откуда она берется. да, и...
Ну, ты понимаешь, в душе очень сложно подойти. Душа номинально в этой игре не участвует. Ее надо вовлечь, она как юзер, как в компьютере. То есть ты, глобально, все демоны и боги имеют право в виртуальной симуляции, а душе они не имеют ничего делать. Как душа, ты свободен. Они могут убить твое тело, но душу твою убить не могут. Просто это только стоит вопрос твоего осознания себя как души. То есть, когда ты идешь по пути божественного, ты выходишь из матрицы. До тех пор, пока ты привязан к этой матрице через ее, как бы, через сознание, ты, да, ты часть этой матрицы. Поэтому можно сказать, с одной стороны, что душе ничего не нужно. Ей даже не нужна никакая там конспирология, понятие добра и зла, потому что это все, ну как это, геймплей, понимаешь, да, вот, там, в этой, вот на этом уровне игры вот такое происходит. Там опустись в уровень каких-нибудь рептилоидов, там вообще другие какие-то дела, там поднимись на уровень богов, они вообще для них там люди как насекомые, понимаешь, да. Ну то есть как бы там у всех свои проблемы, понимаешь, да, там вот. Там тебя парит сильно, там что там происходит там, в каком-то племени Наибе, которая там бегает по Амазонке с деревянными палками. Ну, к примеру, да. Тебя сильно парят там какие-то проблемы.
Когда ты их не видишь, они тебя не парят.
Ну, да, да, поэтому. Видишь, да, я поэтому, то есть, это же твое сознание, на что ты сфокусировал. Там в Америке есть огромное количество людей, которые там стонут про океан. А люди засрали планету. Ну, нужно понимать такую вещь, что люди засрали планету. Корпорации засрали планету, которые стали удовлетворять желания людей. И поэтому, как сказал Будда, либо все желания выполнять, либо никаких. То есть, ну, все же от твоих желаний зависит. То есть ты решаешь на себя, что тебе нормально. Койка вашими, еда и духовное общение, или тебе нужна там твой дворец, тебе нужна личная машина, тебе нужен, ты все, ты начинаешь в это увлекаться. И я понял для себя вот, в своей жизни, что мне это не нужно. Да, я хочу создать Ашу, чтобы было такое место, да, но лично мне этот Ашу не нужен. Ну, понимаю, да, потому что для меня это просто обременение в этом мире. И поэтому, с одной стороны, глобалисты, они же говорят о правильных вещах, о том, чтобы лишить людей собственности. Но нужно понимать такую вещь. Лишить людей собственности, а ведь вся собственность принадлежит Кришне. И Кришна почему-то дал людям собственность. А знаешь, почему Кришна дал людям собственность? Ну, определенная ответственность. Если все народное, то это нужно иметь очень высокую ответственность. То есть это все палки о двух концах. Этот же мир, это какая-то некая воспитательная тоже платформа. Так, ну что, нам надо заканчивать уже. У нас стоит первый час, так как ты предложил.
Вот в процессе.
Пожалуйста, если еще есть.
У меня вот идея небольшая такая возникла сейчас во время разговора. А что, если вот эти вот попытки остаться в материальном мире вечно, да, допустим, там какое-то омоложение, там, сюда, все такое, это как раз попытки каких-то глобалистов вот задержать все-таки, ну или не глобалистов, да, но задержать душу в этом материальном мире как можно дольше для каких-то целей. А ну, Кришна, вот он наоборот пытается, то есть, освободить душу из вот этого заключения.
Ну, смотри, есть разные типы людей. Вот там есть такой Девраха Баба, йог, который жил в Вриндаване. И там так написано, что там он прожил там 500 лет, а потом он смешался, стал частью Ямуны. Ну, то есть вот он вошел в святую реку и растворился там. Его цель была растворить свое сознание в Брахмане. И во Вриндаване он жил не для того, чтобы совершать бхакти, а для того, чтобы медитировать на Кришну ради цели стать вот этой вот парабрахманом. Понимаешь, да? То есть у йога может быть цель не бхакти, не любовь. У него может быть цель просто, я как океан сознания зашел в этот мир, я хочу вернуться, как стать водой. И Кришна может тебе дать возможность. Поэтому это же все зависит от так называемой парамархи, цели человека. А цель, она определяется его представлением о счастье. То есть, понимаешь, да, для кого-то счастье – это избавление от страданий. Ну, пример, да, то есть ты находишься в концлагере, да, тебя постоянно мучают. И вдруг тебе дают возможность уснуть. Что с тобой происходит во сне?
Избавление.
Ты счастлив во сне, да, то есть тебя не мучают. И да. Ты счастлив. Поэтому иногда для человека сон – это, ну, как бы решение вопроса. Говорит, почему люди там страдают от болезни? Они говорят, я хочу автоназию, я хочу закончить, я хочу просто заснуть, и все, и эти проблемы мои закончатся. То есть он не понимает, что ты как бы уснешь в этом мире, проснешься в другом, в аду там или еще где-то, ты не просто так мучишься, какое-то мучение даны тебе по карме. Вот. Но так или иначе, твоя идея о счастье состоит о том, как прекращение страданий. Да? Поэтому есть такой принцип бытия, это выживание. Человек выживает, выживает, выживает. Вот, понимаешь, да? А вот когда он выжил, ему что-то хочется там. Вот такой колбаски, вот такая девушка не подходит, вот такую надо девушку. Вот эта машина не такая, вот надо получше. Потому что он типа живет, и он такой думает, а, ну раньше я выживал, меня все устраивало. А теперь меня все не устраивает, потому что мне нужно чуть получше.
И тогда его сны становятся кошмарами.
Нет, нет, он просто выходит из сферы выживания в сферу жизни, предполагая, что изменение внешнего геймплея, ну, что люди хотят, когда у них деньги, там, путешествовать, там, хорошо кушать, да, получать какие-то удовольствия. И я не говорю, что это, ну, что это не удовольствие, понимаешь, да? То есть я не говорю о том, что это не удовольствие. Но нужно понимать такую вещь, что это не то, что тебя продвигает. И поэтому философы-стоики, такие как Марк Аврелий, да, уж Марк Аврелий был там, императором Рима. Марк Аврелий парился не о том, что пожрать сегодня и где тусануться. Это делал его брат. Марк Аврелий парился о том, он пишет, как пораньше встать, сделать утреннюю, пойти на утреннюю программу, попеть Харе Кришна, поиграть в бубен и как бы делать что-то полезное. Понимаешь, да? То есть чем полезен Марк Аврелий, его медитации, его книги, хотя стойки. То есть, потому что эти люди, они понимали, что важное, ну, в какой-то степени это близко к вайшнавизму философия, стоицизм. Она очень, ну, понимаешь, если отделить ее от вайшнавизма, а почему она стала популярная? Потому что стоицизм стал популярен для материалистов. То есть, понимаешь, удивительная вещь, что, в принципе, любую какую-то философию, если убрать из нее Бога, ее можно извратить. И вот нужно понимать, что такие люди, как Марк Аврелий, они верили в богов. То есть, а многие современные стоики, они просто берут философию Марка Аврелия и делают из этого, ну, стоицизм от греков, и начинают делать из этого такой, знаешь, типа, разумный атеизм. Типа, не важно, что ты делаешь, важно, как ты к этому относишься, не важно, в каких ты обстоятельствах, важно. То есть, ну да, это классная идея, но где Бог? Да, это кто угодно. Там. Я просто не про это говорю. То есть, понимаешь, ведь если мы исключаем Бога из своей картины бытия, но если мы включаем Бога как какой-то программист, какое-то страшное существо, какой-то монстр макаронный, там еще что-то, или он тот, или он все-то, или он никто не может увидеть, тогда эта картина очень непривлекательная. И поэтому важно, фишка, нужно понять, что он Кришна, он источник красоты, гармонии. Понимаешь, да? Ну, ты, типа, Саша, а почему ты исключил в своей жизни источник красоты и гармонии? Не знаю. Ну, понимаешь, да? Так ты должен сам себе задать вопрос. Почему? То есть, если ты сказал, ну, я исключил Бога, потому что он сказал, я там, типа, злой Егова, поклоняйся мне там жертвами, но я решил как-то это немножко не для меня. Когда я скажу, ну, в принципе, правильно, нормально, ты исключил Бога, а зачем нужен такой Бог? Вот. Он слишком недемократичный, да, там, ты проголосовал за Байдена, хорошо, он более демократичный, понимаешь, да, там, он все разрешает, там, он дает зеленый свет педофилам, потому что он их переживает, например. Ну, вот. А тут, если любому человеку сказать, я отказался от лучшего друга, я предал самое прекрасное живое существо, я пошел против всей вселенской гармонии. Я сделал это осознанно. Тогда ты скажешь, поэтому ты и есть такой дебил. Тебе и сидеть в этом мире. Что ты тогда жалуешься на войны, на эпидемии? Что ты жалуешься? Ты что, ты же осознанно это сделал, правильно? Говорю, ну да. Это есть такой анекдот, я часто его рассказываю про мальчика, который поймал золотую рыбку. Такой, мальчик дебил, душит. Она, отпусти меня, мальчик, я выполню твои желания. Он такой, ну ладно, отпустил. Сделал у него такой нос. Она, ты уверен? Да, сделал нос. Сделал такие волосы спутанные. Такая, ты уверен, мальчик? Да, у тебя последнее желание. Сделал его таким карликом. Она ему сделала его карликом. Он такой, что он сам с такими волосами, карлик. Она говорит, мальчик, ну, освободился. Он говорит, мальчик, что ж ты не пожелал? Там богатства, красоты, знания. Он говорит, что, можно было? Можно? То есть, понимаешь, да? То есть, И как бы вопрос, как бы мальчик и золотая рыбка. Я вообще на эту тему, если бы была анимация, сделал бы мультфильм, понимаешь, да, в принципе, вот, если кто-то нас слушает, с помощью нейросетей, в принципе, этот мультфильм же можно анимировать, да. То есть, и, в принципе, очень быстро нарисовать в искусственном интеллекте этих персонажей, там, через анимировать. Но смысл состоит в том, что этот мультфильм был бы бомбой, он бы разошелся. Но дальше смысл этой истории в том, что если не дать смысл конечный, то есть смотри, что ты сделал. Ты отказался от самого прекрасного, от личных отношений с Богом. Хотя Бог никому ничего не должен, но он говорит, я, в принципе, ребят, готов с вами личные отношения. Если вы хотите поиграть со мной в футбол, не вопрос. Если вы хотите дать мне по роже, как бы в дружбе, ну, я тоже вам дам по роже, но как бы вы можете победить меня. То есть Кришна говорит, ты можешь меня победить. Ты можешь жить со мной в одной деревне, но по правилам любви. Можешь жить на другом мире, чуть пониже, там чуть побольше, там, типа, интертеймента, но там, как говорится, отношения со мной более дистанцированные. Можно еще пониже. В конечном итоге, если уж ты совсем такой идиот, я создал тебе материальный мир, ты тут можешь бегать, там, играть, как бы, там, в Юлия Цезаря, там, в Махабхарату, во что угодно. В какое время ты будешь жить, в такое время ты будешь играть. Будешь жить вот в этом современном технообществе, будешь играть, там, в какие-то, там, фейсбуки, в танчике, в Warcraft, будешь жить как бы по Юлии Цезаре, но будешь бегать там с, этим, с камнем, там, вот, там, защищать третий храм Иудеи или нападать на, какой, на, ну, на каких-то галов, понимаешь, да, там, племена. Вот. То есть, в принципе, есть куча вариантов, куча, огромное количество геймплеев. Нравится тебе отрезать людям головы и руки? Вообще классно. Будет такое время, эпоха, ты полностью сможешь себя реализовать. Да? Хочешь быть каким-то суперлиберастом, там, любить, понимаешь, да, то есть, ну, вот, демократическая идея, что все должны все, но в этом материальном мире так не бывает. Понимаешь, да, то есть кто-то должен установить правила игры. И на этой радостной ноте мы закончим нашу лекцию сегодня. Просто нужно понимать, что джива, душа, обладает свободой воли. Вот это чуть-чуть у тебя не отнять. Могу копать, могу не копать. И твоя свобода воли, она состоит в твоем бессмертии и в том, как ты на вот этот момент своего времени применишь себя. Потому что ты можешь полностью принять сознание Кришны, частично принять сознание Кришны. Сказать, мне сознание Кришны помезло, в моей жизни был там стресс, я был в депрессии, я через это вышел на новый уровень, да, теперь там у меня все вот хорошо. Понимаешь, да? То есть Бог он тебя никогда пушить не будет. Это твое личное желание. Вот как вот я думаю про себя. Я всю жизнь занимаюсь проповедью. Я сам еще ничего не понял до конца. Почему я занимаюсь проповедью? Я сам еще не совершил. Потом я думаю, а если бы я не занимался проповедью, был бы я счастлив так, как сейчас? Нет. Все мое счастье – это возможность общаться с преданными, даже с тобой общаться, правильно? Например, и мы не так долго друг друга знаем, но мы можем найти синергию, если тебе это интересно. Потому что мне интересно поговорить о 3D-графике. Я скажу, я лох. В этом смысле ты мой друг. Понимаешь, да? Потому что кто-то всегда умнее, чем ты. Кто-то всегда продвинется, чем ты. Я помню, начинал с какими-то людьми, я их превзошел. Ну, по каким-то вещам. Но это не значит, что на том этапе моей жизни эти люди не были моими учителями. Понимаешь, да? То есть, как бы надо понимать, увидеть, что на каждом этапе твоей жизни кто-то может стать для тебя наставником. И потом кто-то может сказать, Вадут Махарадж, это детский сад, я вот уже вот это вот. Да, возможно, для кого-то я детский сад. Я никогда не говорил, что я супер-дупер трансцендентный. Но я всегда говорил о том, что покажите мне супер-дупер трансцендентный. Это первая. Вторая ситуация. Очень многие люди говорят, Вадут Махарадж, вот он должен сидеть, вещать духовные вещи. А вот построй храм, сделай ведический планетарий, собери команду, замотивируй. Там все придут и скажут, Вадут Махарадж, а что мы на сегодня обед у нас? Как кто-то сказал, я такой чистый вайшнав, Вадут Махарадж конспиролог, если начнется война, я сяду в Тулусе. Я говорю, сколько ты посидишь в Тулусе? Час, два? Пообедать захочешь? Правильно, да? То есть, ты можешь сказать, Господь, я предался, я жду смерти, я сижу в Тулусе, а тебе скажут, ты час посидел в Тулусе, два, а потом будешь метаться, а что-то что там, что-то происходить, скажешь, что-то бурчит в животе. Понятно, да? Поэтому, как есть такое выражение, на Бога надейся, и шака привязывай. Очень хорошая, да, поэтому как бы...
Мне больше нравится легко быть святым, сидя на горе Тяньшань, ну, да, это тяжелее быть святым, сидя на базаре.
Но это суфийская мудрость. И была такая история, ну, уже под конец, да, что один там, ну, это тоже такая суфийская история, как один чувак там жил где-то там в Каире или где-то там в Стамбуле, ну, неважно. И его там пробило там найти себе гуру. И вот он так оставил всю свою жизнь и там, годами путешествовал по разным сакральным орденам, а там просто, ну, как бы суфисты, у них там тайное учение, ну, они, ну, немножко там тайное, как бы Гурджиев учился, потому что там есть такая общая там религия, Аллах Акбар, если что, к стенке. А вот эти мистики все, они как бы, ну, тайно учат, потому что, ну, как начинают говорить что-то не по нарративу, то там, как бы, в этих странах очень быстро тебе могут лидык. Это первое. А второе, там считается, что если человек дошел до какого-то уровня, он будет искать. И вот он там приходит к одному учителю, вот его там наставляет, он обретает знания, и дальше говорит, что... А учитель говорит, ну, я на самом деле ученик вот этого, иди к тому. И вот он по гуру тусит, и каждый гуру, раскрывая ему мудрость, в конечном итоге показывает ему, что я не конечный, я вот на этом уровне, вот я на этом уровне. Знаешь, там, я учитель первых классов, я учитель старых классов, я учитель третьих классов. И в конечном итоге он приходит к самому крутому гуру и говорит, ну все, вот ты вообще, он говорит, да я вообще лошара. Он говорит, если не мой, немного учитель, я бы никогда не достиг. Он говорит, а где, как его найти? Он говорит, ну вот езжай там вот туда-то, туда-то, вот там-то, там-то, вот там, в Каире где-то там, самый топовый суфи-мастер, он сапожник. Говорит, точно, я же там жил на соседней улице. Это что, дед, который мои сапоги все находил чистить? Он говорит, ну да, походу, что он. Ну, понимаешь, да, то есть самый топовый учитель, который вообще был, ну, как бы круче всех остальных, он просто скромно чистил сапоги людям. И в Махабхарате есть история о сапожнике, которого, когда произошла битва, все говорят, что нам делать. И Кришна говорит, вайшнава сева, раздача пищи. Раздайте еду, и это как бы уберет с вас грех. Они такие, да, ну и что-то, а как, узнаем? Говорит, ну колокол зазвонил. Что-то раздали еду, колокол зазвонил. Пришли к Кришне, говорит, ну что-то не зазвонил. Кришне говорит, ну вы забыли его сапожника пригласить. А он, между прочим, сидит вот там внизу. И он что делает? Он чистит всем сапоги, а к нему иногда святые приходят. И он касается пыли со стоп святых, а это высшее. И он смиренный человек, он не выпендривается. У него нет ложной гордыни. А вот вы его забыли пригласить, он после скромности пришел. И тогда Друпаде приготовил пир, он пришел, колокол опять не зазвонил. У Друпаде были благословения создать, делать великие там кулинарии, блюда. Сам Кришна его благословил. И принцесса говорит, я сама лично приготовила всю еду, он вот так вот все свалил в кичере и стал есть. И поэтому я подумал, ну зачем же я ему готовил? Значит, видишь, колокол мне позвонил, вы его пригласили на обед, но вы неправильно к нему отнеслись. Вы стали его рассматривать, он не аристократ, он смиренный человек, он просто понял, как просад, все сложил в одну кучу и стал есть. И тогда они опять приготовили пир, и вот когда он ел, уже там колокол звонил, да, и Кришна показал им, что не просто вы должны что-то сделать, вы должны еще сделать это в правильном настроении, и, ну, как бы, то есть ваше служение должно еще обладать качеством, потому что у вас есть эго, ты царица, ты подумала, а, я так старалась, готовила, а этот мужик даже ничего не умеет есть. Он не претендовал, что он аристократ, да, он просто смиренно пришел принять просад. И опять же его попросили. Если бы его не попросили, он бы сидел тихо в углу и ничего бы не выпендривался. Понимаешь, да, поэтому, когда мы говорим подлинные люди с духовными качествами, ты никогда их не узнаешь, пока ты не начнешь с ними близко общаться. И такие люди есть, но они никогда не, вот, они себя не продвигают, они не проповедники. Вот, они вот, даже если взять наши там миссии, у нас много таких людей. В том числе Виджай Роман всегда говорит, я не проповедник, я вот, да, но не проповедник, то есть, можно сказать, я не языком, я делами. Языком как бы все классно, а вот, ну, хорошо, вот, а делами как бы это, вот, знаешь, как говорится, как в Америке говорят, show me the money, да, talk and walk, покажи мне свое поведение. И поэтому все мы должны прийти от этой идеи к своему поведению. А это очень трудно, там, оторвать что-то от своего жира, пожертвовать. Говорить о пожертвовании легко, а пожертвовать сложно. Очень трудно говорить о смирении, очень легко говорить о смирении, но очень трудно проявить смирение в сложный момент, когда кто-то на хвост наступил. То есть я неоднократно вот понял, что я вот, ну, как бы очень несмиренный человек. Почему? Потому что так, я могу быть смиренным, но когда жизненные обстоятельства, мое эго, оно, ну, у меня эго, ну, кшатрийское, не брахманическое, да. Мое эго, как бы, оно вот, ну, пытается заставить меня там, в спор войти, там, какой-то конфликт. Я могу это сделать. Но я понимаю, что это мое эго. Но опять же, с одной стороны. Но с другой стороны, нужно понять, что когда ты встречаешь вайшнава, что-то божественное, ты должен согнуть перед этим свою горбатую спину и служить этому. И вот это тоже такой тонкий момент. Да, у тебя может быть какое-то эго там на справедливость или несправедливость, но это даже не является каким-то ключевым. Ключевое – это ты понимаешь духовное, ты понимаешь, где ты должен отдать, где ты должен сказать, а где ты должен помочь человеку. Но это тоже очень тонкий момент. Потому что не в этом дело. Ты идешь, тебе просто алкоголик, денег ты ему даешь, денег, он убивает боярышник, убивает своего подельника. Ты только что соучастник убийства. Понимаешь? А тут видишь, вот этот человек, вот он, у него ситуация такая, он на грани жизни и смерти. Если ты мимо него прошел, то фактически ты стал, ну, невольным соучастником его какой-то там ситуации жизни. Как вот вчера, да, и позавчера вот Наталья, она говорит, все, там у женщины с моей работы, они ехали с дочкой на работе, они оба работали там медсестрами в Америке, мать доехала, а дочка насмерть разбилась. Она говорит, что сейчас она покончит жизнь самоубийством. И Наталья мне дает телефон, я эту женщину не знаю, она какая-то там католичка, там латиноамериканка, она даже может плохо говорить по-английски, я начинаю ей говорить о вечности души, что если ты хочешь как-то помочь своей дочке, молись. То есть я пытаюсь ее мотивировать, что ты должна жить ради своей дочки, хотя твоей дочки уже нет в этом мире. И про Бога, и про Попа. Я начинаю ей там Харе Кришна читать, или там Веды, понимаешь? Да, я начинаю просто человека реабилитировать. И Наталья оказалась рядом, а рядом оказался я. Понимаешь, да? А если бы я сказал, я сейчас что я буду говорить? У меня сейчас, вы знаете, у меня сейчас нет настроения, понимаете, да? То вам вполне возможно бы эта тетенька вздернулась. И это грех был бы на мне. Хотя вы скажете, а как он тебе может быть? Почему здесь ты? Я не помог вовремя. Ты шел, кто-то тонет, ты вовремя не помог. Это грех на тебе. Да, ты говоришь, у меня свободная воля, почему я должен прыгать, почему я должен всех вытаскивать? А вообще-то у него карма. Все правильно. Но в этом геймплее тоже есть твое участие. И в этом, как бы, ну, суть свободы воли души. И поэтому тоже никуда не денешься. Ты должен проявить свою природу или как бы не проявить. Поэтому могу копать, могу не копать. Понимаешь, да? То есть ты можешь не понимать Кришну. У Кришны вообще с этим проблем нет. То есть он от этого, Бог от этого Бога не перестанет быть. В него может вообще никто не верит. Понимаешь, да, приедешь куда-нибудь на Ближний Восток, тебе скажут, да, это все сумасшествие, это все там какие-то там индийские там будки были. Вот, разве Бог может пасти коров? Бог может пасти только овец. Или вообще увидеть невозможно. Тебе все что угодно расскажут. А прибежит куча бородатых там, этих чуваков, писатых, бородатых там, с крестами, с кадилами, с книжками, и будут тебе уговорять, что ты там, типа, ты язычник, ты дурак. Там, ну, вот, и в принципе еще могут это сделать с Калашниковым вместе. Понимаешь, да? То есть, и это твое право, как бы, ну, принять, не принять и так далее. Вот. Поэтому Харидас такую сказал, такую важную вещь сказал. Ребят, вы можете меня пытаться там все, что вы хотите сделать. Я не могу отказаться от своих убеждений. Для меня это хуже смерти. Он сказал, ну все, мы тебя будем казнить жестоко, 24 раза казнили. Представляешь, Харидас Такура казнили 24 раза.
Кого-кого?
Харидас Такура. Воплощение Господа Брахма. Господь Брахма воплотился спутник Чайтани, как Харидас Такур. И он воспевал святое имя, но он родился в семье браманов, потом его родители умерли, его взяли в семью мусульман, потом родители умерли, и по местным законам он как бы считался мусульманином.
То есть его казнили, он воскресал, его казнили.
Да. Его, ну, да, Иисус один раз, а Харидас Такур 24 раза. Причем это было демонстративно. Он воспевал святое имя, а его забивали до смерти плетьми. И каждый раз, как бы им, они думали, что они его забили до смерти, а он как бы... И он воспевал Харе Кришна Махамантру. Но для него удары плетей не больше, чем укусы комаров. Но он испытывал настолько внутреннее блаженство, что ничего не могли сделать.
В итоге кто-то что-то понял?
Никто ничего не понял, но это в писаниях, это мы с тобой сейчас общаемся. Те, кто его забивали для смерти, они в итоге упали к нему в ноги и сказали: мы знаем, что ты святой, и мы знаем, что мы виноваты. С нас Хусейн Шах стерет кожу живьем. Потому что нам Шах сказал, если вы не забьете его насмерть, я сдеру с вас кожу живьем. И они сказали, это произойдет, но это, вероятно, наша карма. И тогда Харидас Такур от сострадания к ним сказал: ну ладно, Харе Кришна, и умер. Но он не просто умер, он попал в глубокий транс, его тело тащили, прижигали железо, никаких принципов жизни нет. Его тело бросили в Гангу, оно всплыло и поплыло. Он через 10 километров шел в Ганге и пошел жить в пещеру с анакондой. Там жила анаконда, и да, боялись люди ходить. Но Харидас Такур там воспевал Харе Кришна мантру. Когда анаконда выползла, она посмотрела на него и убралась. Освободила ему пещеру. Так Харидас Такур жил какое-то время в пещере анаконды, пока не рассеялась ситуация. И потом он понял, что надо идти в другое место. Он пошел в Джаганнат, там, где не было мусульманского правительства. Но это была его жизнь. Казни. Вот. Но как бы при этом он является намачари, когда он дает посвящение святой имя. И есть потрясающая книга, называется «Харинама Чинтамани», где он беседует с Чайтаньей о святом имени. И однажды он спросил Чайтанью: скажи мне, почему я тогда не умер? У тебя будет логично, почему я не умер. И Чайтанья снял с себя чадры и сказал: посмотри мою спину, она была в рубцах. Физическая штука. Он сказал: я тебя лично как святое имя закрывал. Ты не мог чувствовать боль. Ты чувствовал настолько блаженство, что для тебя удары плетей были, как укусы комаров.
Это Кришна говорит.
Кришна Чайтанья. И Харидас такой понял, что он находился в измененном состоянии сознания. И поэтому для него на него не действовал нейронные связи этого мира. Ну, слышишь, это в океане блаженства. Есть пьяные люди, падают с 9 этажа, и ничего не происходит. Почему? Пьяный был. То есть он не находился на этом плане сознания.
Да, но мне больше интересно, конечно, факт того, что Иисус один раз умер, воскрес, 24 раза умер, воскрес. И, в принципе, мало кто еще из этого до сих пор понял.
Ну, да, ты должен понять такую вещь. Это же не является каким-то суперчудом умереть и воскреснуть. Я же тебе объяснял, в алхимии это вообще детский сад. Есть медузы, которые умирают и воскресают. Знаешь, есть медузы, у которых регрессивные гены. Чем труднее становится, они превращаются в детей. То есть ученые нашли медуз, когда начинается там в океане холод, шторм, эти медузы постепенно превращаются в детей.
В эмбрионов?
Да, вот, да, можно посмотреть в Ютубе. Ну, до какой-то степени. А потом природа, меняются лучшие условия, они опять начинают стареть. Ну, то есть у них наоборот, у них там регрессивное. То есть чем труднее, тем они моложе. И это работает в этом мире. Поэтому это не является какой-то... То есть физическое бессмертие не может быть физическим бессмертием, что Вселенная бренная. Понимаешь, да? То есть и поэтому как бы мы сейчас не про это говорим. Мы говорим о другой идее, что любовь и божественное сознание. И дело не в этом. Дело в том, что это открытые факты. Но это же вопрос не фактов, это вопрос веры. Люди гораздо охотнее верят в инопланетян. Инопланетяне действительно существуют. Но твоя вера в инопланетян, как она изменит твой мир? Ты вот веровал в инопланетян, стал там ездить в Джошуа 3, ходить там с этим, ждать, пока там тарелка
садит. Раньше люди не верили в бактерии, потом, пока не доказали, вот теперь есть бактерии,
Да, но я просто имею в виду, что сама идея про инопланетян состоит в том, что как бы вера в инопланетян, она не трансформирует твое сознание как божественная личность, потому что любой нормально мыслящий человек понимает, что мы живем в многомерной реальности, и вряд ли мы единственные существа в этой, на этой прекрасной голубой планете, как она впаривает из каждого тебя. Понятно, что мир многомерен. И сейчас там начинают впаривать темы с инопланетянами, чтобы людей как бы на самом деле еще больше там урбанизировать, там, бэкстейджи.
Мне скорее интересно, верят ли инопланетяне в Кришну.
Не в этом дело, смотри, инопланетяне бывают разные. То есть, когда мы говорим слово инопланетяне, то мы понимаем, что Вселенная, она вся населенная, как мыши. Они инопланетяне для нас, они живут в своей реальности. Поэтому нужно понимать, что не просто кто-то верит, даже в Индии, где все знают Кришну, очень мало кто в него верит. То есть вера Понимаешь, да? Это совершенно другая энергия. То есть в Индии все знают Кришну, все ходят в храм Кришны, то есть даже мусульмане. Джармаштами – это праздник, день рождения Кришны – классно. Но это не значит, что люди живут верой. Ну, понимаешь, это совершенно разные вещи. То есть, поэтому Кришна дает волю, свободу. Ты можешь обо мне знать, но мы же говорим «бхакти – преданное служение». Это разные вещи. Знать, что Бог есть, и служить Богу – это разные вещи. В целом все знают, что Бог есть, но иногда там что-то свечку ему, он там что-то подгоняет, и говорит, ну там, ладно, Бог, я сам разберусь, не надо, я сам разберусь с ситуацией. Правильно?
Ну, так или иначе, мне кажется, явление Кришны изменит реальность человечества, изменяло, да, не всегда там, миллионы, миллиарды раз больше, чем, допустим, появился инопланетянин.
Ну да, но Кришна же не просто является, он является в самые какие-то геморройные моменты. И нужно понимать, что Кришна является как Кришна 5000 лет тому назад, а там миллионы лет тому назад как Рама, а еще в другие эпохи, в другие аватары. То есть Кришна же он является в соответствии с временем. Вот сейчас он явился как Чайтанья, потому что сейчас время такое. А до этого было другое время. А потом он явится как Калки-аватар, когда уже будут совсем все дебилы, деграданты, он будет всех убивать. Он создаст армию архатов и будет с ними убивать. И об этом написано Калка Пурана. Как он это будет делать, что он будет делать. Ну, как говорится, ну тогда уже как бы легче убить тебя, чем переучить. Как вот Арджуна убивал всех на поле битвы Курукшетры, каждая стрела тебя. Вот. А когда уже будет Калки Аватар придет, там уже только всех убить надо будет. Уже ничем не переделаешь. Но зато после того, как Калки Аватар всех убьет, там в Гималаях уже показано, какие скалы сомкнутся, куда передвинется храм Бадрината и где начнется Сати-юга. То есть ты можешь приехать в место, тебе индус скажет, вот здесь, там, через 400 тысяч лет начнется новое человечество в Гималаях. То есть это не какая-то тайная информация. Там ходят индийские туристы, там чик-чик, телефонный тык, чикают. Ну, смеются так же, как мы там чай пьют, там пирожки. Там приехали, ну, в Гималайи тусанулся на туристическом автобусе или на богатом джипе. Толстый индус там с золотыми часами. Действительно, да, действительно, камень есть, действительно, гора есть. Брахма, уже приехали, мы такой божественный, чудесный выпит. Ну, то есть, как бы, понимаешь, да, то есть, это же, ну, все равно на уровне твоей веры. Ну, и что? Там, индийский президент Моди, на самом деле, чтобы ты понимал, саньяси, который еще совершает разные обряды. Но это вовсе не значит, что он не глобалист и он верит в Кришну. Хотя он из Гуджарата, он будет строить храм, там еще будет кричать там, ну, там, Харе Кришна. Вот. Но это не значит, что он верит в преданный Кришну. В глубине он там может поклоняться там, Кали, Шиве, просить ему дания власти. Ну, в принципе, как нормальный индус, он и Кришне поклоняет. Но просто вопрос, примет ли у него Кришна что-то. Кришна же тоже как бы не лох, он понимает, что все хотят быть поближе к Богу. Поэтому у Бога в этом плане разнести Бога невозможно. Джай Гуру Махарадж, ну что, дорогие друзья, сегодня пообщались с утра. Не знаю, пишите ваше мнение, ваше как бы, что вы хотите, какие темы к обсуждению. Просто вот у нас в гостях Саша, уже не в гостях, он уже вписался, наш скромный коллектив. Ну вот мы там пьем по утрам пуэр-чай, сейчас приготовили кичери. Вот, поэтому мы, в принципе, ну, как бы в нон-стопе идем, обсуждаем какие-то духовные темы. Хотя, в принципе, мы, может быть, говорим одни и те же вещи, ну, как бы, может быть, ездим где-то по кругу, но нужно понимать, что эти одни и те же вещи, повторение, мать учения, это не значит, что они не важны для нашего понимания. Да, то есть, есть какие-то священные писания, которые вы можете прочитать, услышать, Шримад Бхагаватам, читать Чайтамриту. Но, как говорится, что вам из этого зашло, это уже отдельная тема. Потому что каждый раз, когда я читаю Чайтамриту или Шримад Бхагаватам, я слышу что-то новое для себя. То есть это не то, что вот я там прочел, это одна и та же книжка, я уже знаю, что Буратино достанет золотой ключик, там с Папой Карлой все понятно. С Кришной немножко по-другому. Это же все зависит от нашего сознания. Поэтому резонируйте, как бы практикуйте. Вот те, кто хотят чистого нектара, у нас есть прекрасные каналы, типа Ананда Моя, Ананда Катха, вот он слушает меня, он читает великолепные книги, прямо Вивар, там, в общем, множество великих книг читает. Поэтому, как бы, я поэтому говорил, например, идите, да, кому-то не нравится, что я говорю, ну, прекрасно, опишите себе, я не отказываю никого, я говорю, что я говорю что-то на злобу дня, да, если вы хотите сконцентрироваться чисто вот на седанте, философии, у нас есть огромное количество библиотек, книг там, ну, то есть у нас вот нет такого, что там, типа, в читании сразу в Адматхе мне не дают образования, или там, Авадут Махарадж, почему же он не читает, задавайте вопросы, давайте обсуждать. Просто я пока что даже вопросов-то не слышал, серьезных, глубоких. Вчера были там преданные, новые приехали, у них были вопросы. Там был один преданный, который 30 лет сознания Кришны. Он задавал вопросы. Но я на них отвечал. Ну, у него были вопросы, я на них отвечал. А если не было вопросов, я бы говорил о каких-то других вещах. И понятно, что одним я объяснял вайшнавскую философию, потому что это совсем новые люди, живые, видно, что они пришли с глубоко выпученными глазами. Ну, они даже не понимают, что у нас на алтаре там Гирирадж, Чайтанья, как это выглядит, что в Исконе, ну, там, что есть, там, какой-то Дваракадиш, там, Лакшми Нараян. Ну, прикольная фишка, что в Лос-Анджелесе они поклоняются Лакшми Нараяну. Почему? Потому что кто-то сказал, о, Лос-Анджелес такой богатый, как Дварака. И они, как бы, ну, типа, Шрила Прабхупада попросили дать им Лакшми Нараяна. Шрила Прабхупада знал, что материалисты вначале не могут воспринять Кришну, они воспринимают Кришну как Лакшми Нараяна. Но у нас Махапрабху и Радха Кришна, Гирирадж Говардхан, у нас вообще другая тема. Как говорит same, same, but different, как я тогда с вами сказал, получил от Махапрабху, ты Дварака Лилу и Кришна Лилу вместе не смешивай. Именно поэтому среди гаудиев не очень популярны Гарга Самхитов, я имею в виду так, широко распространенно, потому что это сведенное в одно произведение, надо отделить муха от котлеты. Понимаете, да, то есть это немножко разные вещи. Кришна во Вриндаване – это друган, пастушок. Кришна в Двараке – это Вишну, это Господь. Ну, это как бы функционирующее божество, он там арбитр, там он участвует в Махабхарате. Он говорит, ребята, давайте жить дружно, как кот Леопольд. Никто дружно жить не хочет, все хотят друга замочить. Вот Кришна говорит, я ничего не могу поделать. Вы же хотите друга замочить? Они говорят, ну да, в целом, так оно и надо. Поэтому нужно понимать, что материальный мир, вы думаете, почему война, почему? Что есть люди, которые хотят вас замочить. Ну вот, и они искренне это хотят сделать. И поверьте мне, что когда я предупреждаю всех о каких-то возможных проблемах, у них рука не дрогнет. То есть нужно понимать, что у фашистов не дрогнула рука там жарить евреев в концлагерях там, и так далее. Они придумали, компания Siemens придумала все эти там газовые камеры и так далее. То есть не думайте, что в этом материальном мире вы там защищены кем-то, кроме Господа. Какие-то законы вас защищают. Законы могут сегодня взять и отменить завтра. Все. В пиратах Карибского моря. Вот. Все законы отменяются, и всех как бы космос. Вот. Но при этом нужно помнить, что Господь, Он всегда в вашем сердце, Господь всегда защитит. Даже Махарадж Парикшит, он был вынужден оставить свое тело. То есть нужно понимать, что смерть, мы просто ее боимся, но это не конечный этап существования, переход из одной оболочки в другую. Поэтому не следует думать, что смерть – это что-то такое прямо страшное. Каждый момент кто-то умирает, каждую секунду, и все нормально, все счастливо. У нас там птица долбанулась головой об стену, мертвая лежала. Она-то всего лишь навсего не заметила стекло. Вот, понимаете, да? То есть смерть, она вот прямо ходит вокруг тебя и ждет там, ты готов, ходите, а вот тут хорошо, ну что, как бы пора, начинаем. Вот. Поэтому не нужно бояться смерти, нужно бояться, самое страшное, почему мы боимся смерти, это забвение, невежество, забыть. А помните, все божественное вы никогда не забудете, оно будет с вами всегда. Это как, вот в этом-то и есть прикольная фишка, что все духовное, что ты накапливаешь, оно в твоем подсознании вечным остается в душе, а вот эти материальные оболочки там, когда-то Абадут Махарадж был верблюдом, там, любимым верблюдом, там, ходил по пустыне, а потом там Абадут Махарадж был еще там хорьком или барсуком, он родился коровой тогда-то, да, там, или там, ты был там каким-то там менялой, или там ты варил мыло где-то в Сирии, или ты бегал по Индии там с каким-то бубном, например, да. Если это было духовно, это классно, но нужно понимать, что в каждой жизни мы чем-то духовным занимались. Но вот эти все наши прошлые жизни, они не имеют никакого абсолютно смысла, потому что они только нас будут, ну, сбивать с толку. Важно то, что мы аккумулировали, куда мы движемся. Помните, да, как говорили философы-стоики? Важно, кто ты сейчас на этом уровне бытия. Вот, на этом уровне бытия, вот что ты достиг. Не надо рассказывать сказки, да, там, про прошлое. или про будущее. Важно, кто ты сегодня. Вот сегодня служи как можешь. Да? Каждое постарайся как бы, ну, выжить максимально из своих возможных ситуаций. А завтра ситуация может измениться. Завтра тебе может сказать, Харе Кришна уже больше нельзя повторять. Там, или там, а вот это вот так вот. И вот и ты такой, а я же, у меня же были все возможности. Они скажут, а все уже, как говорится. Доктор говорит, уже осталось совсем чуть-чуть. Вот. Но даже в этих ситуациях, если твое сознание чипнет, ты все равно можешь сказать, окей, все, я понял. Пришло время диссоциироваться из этого тела, полностью концентрируясь на Кришне. И поэтому Писание говорят, как? Тот, кто помнит Кришну при жизни, тот и будет помнить его при смерти. А не думайте, что вы будете заниматься материализмом, а в момент смерти вы такие хорошие, там, типа, вот я предамся Кришне, нифига подобного. Поэтому мы должны посвятить всю нашу деятельность Кришне, мы должны посвятить себя Кришне, помнить о имени Кришны, воспевать имя Кришны, слушать о деяниях Кришны, и это будет частью нашего бытия. И Мат-Парайнаха, и так мы придем к Кришне. Вот. Ну, каждый придет к своему Кришне на своем этапе, на своем уровне сознания. Мои поклоны все. А мы пошли кушать вкусные кичери, очень вкусные кичери. А знаете, почему кичери очень-очень вкусные? Потому что очень хочется кушать. Харе Кришна, Джая Гурупе.